Дорогие мои братья и сестры, дети Божьи, святые, возлюбленные, непорочные, неповинные, одним словом, праведные, наследники Небесного Царства, живущие в смертной плоти, из плоти и крови, исполненных различных похотей и удовольствий, я вас всех сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Имея все желание и намерение сегодня в разрезе темы проповедовать, озвученной темы, проповедовать на то, о чем мы пропели во втором куплете, «Лишь тот войдет туда, кто здесь всецело себя для Бога посвятил». Имея желание проповедовать на черты посвященного человека, ибо посвящение, посвященный Богу, имеет свои черты, и от мира это не сокрыто, мир это видит. Все-таки по нужде, которая мне стала понятна вчера из некоторых бесед с вами, с отдельными друзьями, я изменил тему проповеди, и сегодня буду говорить тоже в разрезе темы «Победа, победа христианина над этим миром». Мы с вами живем в последнее время, о котором сказано, что образ всего мира проходит. Вначале я в основании, я прочитаю стих, текст из первого послания Иоанна, с 5 главы, читаю. 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша». Итак, этот мир, в котором мы с вами живем, должен видеть нас побеждающими его же. Иисус говорит, предупредил и увещевал в посланиях семи церквям, что наследником всего является побеждающий. И вот об этой победе, которую мир должен видеть в нас, и видеть, что мы другие, я сегодня хотел вместе с вами иметь рассуждение, говорить проповедь. И так как я говорю первым, то она должна быть непродолжительной, и я очень сильно постараюсь это сделать. Что же собою представляет мир, в котором мы живем? Три его отличительные черты. Читаю первое. Из первого послания к Коринфянам, первая глава, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих». Итак, мир, который мы с вами, дети Божьи, должны побеждать, является миром, который утверждает, что он мудр, что он научно продвинутый, но познания непознаваемого великого Бога он не имеет. У него куча философских рассуждений, огромная масса различных религий, утверждающих то одно и другое, то другое, Бог такой или такой, но познания живого Бога Творца, его святой воли, мир не имеет. Итак, а мы с вами, сказано, дети Божьи, уверовавшие, мы побеждаем мир. В чем победа? В том, что мы имеем познание живого Бога. И особенно в это смутное последнее время пророк говорит, будут люди, которые скажут, вот мы в такой тьме живем, давайте обратимся к гадателям, чародеям, ворожеям, экстрасенсам, пусть они разъяснят нам. Может быть, к инопланетянам пришествие, это сегодняшнее уже высказывание, как будто они чему-то там должны научить, то есть к тем, которых вообще не существует, то пророк говорит, а отвечайте тогда, не должен ли народ обращаться к Богу? Вот кому сегодня этому погибающему миру, образ которого проходит, обратиться за познанием живого Бога? Кто носители этого удивительного познания Бога великого, вездесущего и всемогущего? Дети Божьи, которые побеждают этот мир. Следующий момент. Что с этим миром происходит? Мир, даже я еще чуть-чуть на это познание остановлюсь. Писание нам раскрывает Бог. Бог раскрывает себя через Писание, через Иисуса Христа. И даровал нам это откровение о себе. Ибо если бы Он о себе нам через Слово, через Библию не рассказал, то по словам Елеуя, Он является Богом, которого Он настолько велик, что человек своей логикой Его постичь не может. Но Бог позаботился, чтобы себя нам открыть. И богопознание является необходимой ступенькой для самопознания. Если у человека нет богопознания, можно однозначно, друзья, сказать, человек не знает себя. И вот получается некоторый парадокс, когда мы говорим, и имея Писание, и вникая, углубляясь, имея такие общения, мы утверждаем и говорим, что мы знаем, мы познаем Бога, мы познали Бога. А когда начинаем беседовать, взвешивать, разрешать смотреть на внутренние проблемы христианина или христианки, открывается такое положение, что человек не продвинулся в самопознании. Значит, что-то в богопознании у него есть где-то недочеты, есть где-то неглубокое познание, и отсюда, как следствие недостаточности богопознания, недостаточность и внутренних процессов, которые происходят в христианине. И вот, говоря о победе, следующий момент. Нам очень необходимо знать, в плане, когда мы познаем Бога, мы узнаем и себя. Из Писания мы должны черпать, мы имеем возможность, точнее, не то, что должны, мы имеем возможность удивительную, уникальную, видеть себя, как в зеркале, видеть внутренние процессы, и в этом мудрость христианина. Он понимает не только окружающие процессы, происходящие в мире, он понимает самого себя, он понимает, что в нем происходит. И вот две победы одерживает христианин. Ну, даже три, если считать вот первую, что мы имеем познание Бога, а мир погибающий его не познал, и в этом наша победа. И это мир должен знать. В этом мы должны быть образцом для мира. Показывать миру, что мы знаем живого Бога своей жизнью. Следующая победа. Черта этого мира, он никогда не признает своей вины перед Богом. Он возвышается в гордыне, в самознании, в самомнении о себе и заявляет Богу: «Ты мне не нужен, мы обойдемся без тебя». Непризнание вины, что мир погибающий, что мир развратный, мир растленный. А мы с вами, внимание, это наша победа, одна из побед, победа нашей веры, когда мы, согрешая, исповедуем Господу наши согрешения. И Господь нас прощает. И после того, как мы свою вину переложили на распятого Христа, мы утверждаемся в вере, что наша вина покрыта, и в этом мы с вами побеждающие. То есть победа над сделанными нами, совершенными нами грехами. И так как Иаков говорит, все мы много согрешаем, живя в этом теле, то и этим мы побеждаем мир не тем, что согрешаем, а тем, что мы признаем вину, сокрушаемся, исповедуем вину пред Богом и имеем победу, внимание, над совершенными грехами. Поэтому, когда у вас происходит исповедание грехов, то ли со служителем Христу исповедуете, то ли без служителя, вы одерживаете победу. Покаяние есть победа. О чем Христос и говорит: покайся, и дам тебе эти благословения. И говорит, побеждающий наследует все. То есть покаяние есть победа. Но победа, внимание, повторю эту фразу, над совершенными согрешениями, за которые сделанный грех рождает смерть, за которыми следует наказание. А когда где есть милость, где есть прощение, там наказание снимается. Поэтому Бог обращался через пророка к своему израильскому народу и говорил: «Признай только вину свою». Так вот, этот мир, в котором мы живем, он вину пред Богом не признает. Поэтому человеку так трудно покаяться первый раз, признать свою вину пред Богом. А мы с вами сделали, и через это родились свыше и стали детьми Божьими. Но нет-нет, время от времени мы не удовлетворены собственной жизнью, своими где-то поведением, что-то мы натворили, и мы исповедуем Господу, каемся, и этим мы побеждаем. У Бога в отношении соделанных грехов, по Писанию, у Него равно между словом и делом. Когда вы будете прочитывать и читаете послание, обратите внимание, за что идет гнев Божий, за что Бог будет судить этот мир. За дела, и говорит, и за жестокие слова апостол Иуда говорит. Пришел потоп в свое время, и этот мир будет наказан за дела и за жестокие слова. Почему за слова? Потому что у Бога слово равно дело. Мы часто не обращаем внимания на то, сколько мы грешим языками. Пообещали что-то и не сделали. Знаете, как называется этот грех? Вероломство. Грех вероломства, потому что тому, кому мы что-то пообещали сделать, он поверил наши слова. Вера-то ослышание, он поверил. А мы его веру разрушили, потому что он ждет ожидаемых результатов, а их, увы, нету. По какой причине? Забыл ли я то, или засуетился, или где-то не в состоянии был, или просто не хотел этого делать, это уже другой вопрос. Но мы согрешили языком. Сколько пустословия, сколько смехотворства. Кто-то подсчитывал по книге притчи, 33 греха языка насчитали, я уверен, это еще не все. Иаков говорит, что сдерживающий уста свои, кто обуздывает язык, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Мы больше направляем свой взор, как бы обуздать себя в том или в том, чтобы не согрешить, и без внимания бываем к указанию слова, что больше всего нужно работать над своим языком. Это неудержимое зло. Достаточно нас немножко внутри поддеть, как-то с нами поступить не так, и этот орган, маленький член, стремится уже много наделать пакостных греховных дел. Ну и когда это случается, и где-то мы в теле согрешаем, мы молимся и просим прощения. И это победа. Но в чем заключается здесь парадокс? Почему побудило меня сегодня, вот мое сердце расположилось проповедовать на эту тему? Потому что некоторые убеждены, что покаяние является победой над искушениями. И ожидают, что покаявшись, исповедовавшись Господу в присутствии служителя в своих прежних согрешениях, словах или делах, теперь они победили искушение, и то или иное искушение к ним больше не придет. Это величайшее заблуждение. Вы помните, как я вас приветствовал? Я подтвержу это приветствие словами из Писания. Апостол Павел говорит, что сокровище Духа Святого, Богоприсутствие, мы носим в глиняных сосудах. И он жил в этом смертном теле из плоти и крови, и он переживал эти стенания, когда видел вот эту раздвоенность в себе, говорит, желание добра есть у меня, но чтобы сделать это, я не нахожу силы. И бедный я человек, и я стенаю, чего-то ожидая. Чего ты ожидаешь? Он говорит, мы все ожидаем искупления наших тел. Благоугодно было нашему Небесному Отцу через веру, через жертву Христа и нашу веру в эту жертву, в Его победное воскресение, искупить наши с вами души, усыновить наши с вами души. Но благоугодно было вот эту искупленную душу, рожденную свыше, оставить жить в прежнем греховном теле. В теле, от котором, по словам апостола Петра, которое исполнено похотей восстающих на душу. По словам апостола Иакова, читаю этот механизм обольщения, искушения. Каждый в искушении, никто не говори, Бог меня искушает, ибо Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Заметили? Собственную похоть. Она есть у меня, она есть у вас, она есть у любого человека, который обладает телом. Человек, который вышел из тела, то есть которого похоронили, это уже не человек в своей полноте. Это отдельная душа. И душа не находит в себе покоя, и совершенство не приходит, потому что по мысли Творца, по плану Творца она неизменно связана с телом. И в нашем сознании, когда мы говорим «я», мы неразрывно себя представляем именно в этом теле. Нравится оно нам, не нравится, но мы его лелеем, мы о нем заботимся. Потому что Бог нас так устроил. Вне тела мы никуда. Тело есть выражение нашей с вами невидимой души. И Богу было благоугодно, чтобы через веру родить нас, нашу душу, но оставить жить в глиняном сосуде. Славу благодати Божьей, славу Духа Святого, присутствие Бога прикрыть этой телесной храминой, этой глиной прикрыть, причем исполнены различных похотей. Они восстают на душу. Каждый искушается именно этим собственным багажом похотей. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, процесс, вот это наше внутреннее самопознание должно быть, что когда мы уверовали в Бога, мы стали с вами двойными. Я наше раздвоилось. Есть я духовное и я плотское. И они между собой непримиримые враги. Поэтому не всегда, когда христианин, когда душа кается пред Богом, не всегда следствием покаяния является радость в прощении грехов. Иногда человек даже еще в сомнении пребывает, простил меня Господь или не простил. Но всегда неизменным признаком покаяния и рождения свыше является начавшаяся внутренняя борьба в человеке. Кто там с кем борется? Борется искупленная душа, борется дух с плотскими мыслями. И вот наша область мыслей – это тот фронт, линия соединения двух враждующих между собой сторон – плоти и духа. И эта вражда будет нескончаемая. И эти мысли, то обвиняющие, то оправдывающие, то греховные, то святые, происходят в наших с вами головах. И мы их обсуждаем, и они приходят. И пришедшая греховная мысль не является еще грехом, а является мыслью, является искушением, которое пытается теперь побудить нашу душу сделать так, как мы с вами помыслили. Как помыслили, помыслила наша плоть, пришла эта похоть. И вот эти искушения сопровождают христианина сколько, друзья дорогие? До самой гробовой доски, до самой смерти. Иногда приходится слышать такую молитву. «Господи, Ты меня избавь от искушения». А теперь скажите, что эта молитва значит в практике.
Похорон.
Давайте мы ее перефразируем.
Ну, в единственном числе, наверное, приемлемо.
Молитву я произнес именно так, как слышу молятся. «Избавь меня от искушения». Это недостаток познания. Вы заулыбались, потому что вы правильно поняли. Смысл этой молитвы – «избавь меня от этого тела, выведи меня из этого тела, чтобы я, как ты, был недосягаем до искушения, потому что Бог не искушается злом, а мы искушаемся». И Христос, находясь в теле, был искушен сатаной. Почему? Потому что Он… Слава Божества явилась под прикрытием плоти, и сатана к нему приблизился. И сатана внес и дал ему эту мысль, сатанинскую мысль. Иисус ее получил, эту мысль, но он не согрешил, он ее победил. И отсюда третья победа над миром – это победа над искушениями, которая совершается постоянно, ежедневно, внутри христианина, внутри христианки, внутри рожденного свыше человека. Мы стали после рождения двойственны. И Павел говорит, мы всегда делаем то, чего не хотим. Почему? Потому что всегда одно из моих естеств, или духовное, или плоское состояние, естество, они всегда друг другу в противоречии. Если я хочу читать Библию и открываю, я одновременно могу сказать, что я хочу и не хочу. Да. Духовный рожденный хочет питаться Словом Божьим, а плоть заканчивай. Там по плану ты сегодня главу должен галочку поставить, закрывай, пора бежать. а плоть не хочет. Если похоть побуждает, ты вот хочешь этого сделать, и мы говорим, ну, желание возникло, то одновременно есть другое, антипод, антижелание. Против этого Дух говорит, не надо тебе этого делать. Итак, победа над сделанным грехом через покаяние не означает победу над искушением. Вы уедете отсюда в этих же самых телах и будете в них либо до дня смерти, как и я, либо до дня восхищения, как мы с вами, восхищение церкви, мы в них будем. И пока мы в этих телах, Бог не сделал ничего, чтобы тело наше каким-то образом преобразить. То есть хоть немножко телу здесь, вот этому телу из плоти и крови дать какую-то праведность. Почему? Потому что праведник непременно будет жив, а наши тела не будут живы. В плане плоти и кровь Царство Божие не наследует. Мы должны будем измениться. Небесное, земное наше жилище, которое для нашей души является телом, должно стать, преобразиться в небесное жилище, которое мы с вами и ждем. Вот тогда закончится процесс искушения. Для чего, Господи, Ты попустил нам вот таким детям Божьим, святым, неповинным, непорочным, оправданным Иисусом Христом, обладателем жизни вечной, жить в этих глиняных сосудах по ряду многих причин? Во-первых, из того, что я сказал, уже понятно. Чтобы показать миру, что мы другие, что мы побеждаем. Мы не идем на поводу этого мира, который истлевает в обольстительных похотях, в котором господствует разврат. Господствующий в мире растление похотью. Мы не идем на поводу, но мы побеждаем. И мы живем в тех же самых телах, которые живут люди, не знающие Бога. И происходит, и мы с этими процессами, похотями побеждаем. Петр говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Я посмотрел, зная теперь вот по Писанию, вот наше с вами естество, приходя к такому самопознанию с нашей двойственности, зададимся вопросом, а куда я могу удалиться от этих похотей? Они же чьи? Мои. Это моя собственность. Это производное моего греховного тела. Куда я от них удалюсь? Я посмотрел все-таки, а какое значение этого слова вот там в греческом еще есть? И удивился. Оказывается, слово «удаляться», которое у нас в синодальном переводе, оно стоит под цифркой 3. То есть это менее употребляемое значение этого греческого слова, а более употребляемое стоит под номером 1 и написано «воздерживаться». Вот теперь смысл ясен. Петр зовет нас. Восстающие на душу похоти должны быть усмирены нашим воздержанием. Им нужно сказать «нет». Этим греховным мыслям сказать «нет», похотливым мыслям сказать «нет», удовольствием, развлечением сказать «нет». И вот тогда мы являем этому миру победу. И тогда у Бога есть основание судить этот мир, показав, что, вот видите, в таких же телах жили мои дети, и они побеждали, а вы растлевались. И еще Господь оставил нас жить в этом теле. Павел говорит, живя в этом теле, жизнь в теле – приносит плод моему делу. То есть плод служения, успех служения, за который мы будем иметь награду. А живя в теле, одерживая эти победы по теме проповеди, там, где есть борьба, Бог оставил нам эти тела, чтобы мы с вами боролись и побеждали. Где есть борьба, там есть победа. Где нет борьбы, там нет и победы. А где нет победы, там нет и награды, и почести, чести и славы. А там, где есть победа, там есть и то, и другое, и третье. Вот к этой славе, к этой почести вечной, к этой славе божественной, славе небесной Бог нас приготовил. И мы сегодня вначале слышали на молитвенном часе, что мы подданы, не просто подданы, мы послы небесного царства. И к этому царству нас Господь призвал, оно должно в скорости открыться. Но пока мы живем в этих сосудах глиняных, и можем, как Павел, сказать, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, но благодарю Бога моего, что тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». Они друг другу противятся. Да благословит нас Господь, вас, друзья, благословит и меня в том числе, чтобы вот этот пример побеждающего мы миру являли. Повторюсь, чтобы мы показывали миру, что мы знаем живого Бога, истинного Бога, Творца, милосердного Спасителя и Господа всего существующего. Показывали победу над тем, что мы признаем пред Богом свои согрешения. И не надо, друзья дорогие, ждать полгода или год до следующего общения, накапливая в сосуде своего сердца сделанные греховные дела и слова, которые наговорили, а потом ждать этого общения, чтобы потом покаяться и думать, ну, наконец-то освободился. Это надо делать моментально. Это надо делать сразу тогда, когда Дух Святой вам на это указал. И третье. Давайте являть миру победу над своими похотями путем воздержания. Для этого да благословит всех нас Господь силою благодати своей. Аминь. Помолимся.